вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Александр Лащенко. И сегодня в нашем выпуске.
Правительство России подало сегодня в отставку.
Российские военные под Симферополем провели учения.
Что планируют делать крымские власти для снижения бедности в Крыму?
Напомним, на полуострове слушайте нас на 105,9 FM, также на средних волнах, на частотах 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Фейсбуке и Ютуб страницах «Крым Реалии». Там у вас есть возможность задавать свои вопросы и комментировать.
У нас также, и у вас есть шанс попасть в эфир по телефону, бесплатный номер для звонков из Крыма. 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905, и мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Итак, новость дня. Правительство России подало в отставку. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев уходит в отставку на фоне объявления сегодня же президентом России Владимиром Путиным предложения об изменении российской конституции. Об этом Медведев сообщил в ходе встречи его и президента Путина и, собственно, с кабинетом министров России.
Эти изменения, когда они будут приняты, а по всей вероятности это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку.
Владимир Путин уже поблагодарил Дмитрия Медведева за работу. Президент России попросил членов правительства исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров. Владимир Путин также сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева.
Дмитрий Медведев был премьер-министром России с 8 мая 2012 года.
Прямой эфир.
Владимир Путин сегодня обратился с 16-м посланием к Госдуме и Совету Федерации. Это одно из трех регулярных выступлений, которые ежегодно проводит президент России. В рамках послания в этом году Владимир Путин, в частности, предложил передать Государственной Думе часть полномочий главы государства.
Так парламент получит право утверждать кандидатуру премьер-министра, в частности, того, кто сменит Дмитрия Медведева, всех вице-премьеров и федеральных министров. Президент же будет обязан утвердить предложенные кандидатуры и не будет иметь право их отклонить. Путин подчеркнул, что за главой государства останется возможность отстранять премьер-министра и других чиновников в случае утраты, как он высказался, доверия.
Владимир Путин также объявил о расширении программы материнского капитала, продлении его до 2026 года и новых пособиях на детей в России. По словам президента этой страны, после 31 декабря 2021 года материнский капитал будет выдаваться уже при рождении первого ребенка, чтобы увеличить рождаемость. Президент предложил выплачивать в России пособие из федерального бюджета не только родителям детей до 3 лет, но и от 3 до 7 лет включительно.
Одной из особенностей именно этого обращения Владимира Путина было то, что он ни разу не упомянул аннексированный Крым во время выступления, в отличие от некоторых предыдущих выступлений о обращениях к Федеральному собранию Российской Федерации.
Ну, добавим также, что вот как сообщали сегодня в Общероссийском народном фронте, в этом году послание Владимира Путина транслировали в космос. Выступление президента России смогли увидеть на борту Международной космической станции.
Новости.
За Владимира Путина, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, готовы проголосовать 38% респондентов. Об этом говорится в последнем опросе Левада-центра. Это самый низкий показатель с 2014 года. Тогда, согласно опросу, за Путина были готовы проголосовать 49% россиян. Самый высокий показатель был зафиксирован тем же Левада-центром в 2018 году, два года назад. Тогда за Владимира Путина высказались 57% опрошенных.
Вторым по популярности политиком в России, за которого опрошенные готовы проголосовать в ближайшие выходные, стал Владимир Жириновский. Его доля 4%. Столько же избирателей готовы были отдать за него голоса и в апреле 2014 года. Напомним, что Владимир Жириновский – лидер Либерально-демократической партии России.
Ну и третье места, опять же, тут нету изменений. Вот тех, кто за Путиным стоит в плане, скажем так, электоральных симпатий. Третье место делит оппозиционный политик Алексей Навальный и лидер коммунистов Геннадий Зюганов. За каждого из них сейчас готовы проголосовать 2% опрошенных Левада-центров. За того же Дмитрия Медведева, уже бывшего премьер-министра Российской Федерации, свои голоса дал бы 1% респондентов.
С января 2018 года в опросах впервые появился Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина и кандидат в президенты России на выборах 2018 года от КПРФ. Два года назад, согласно опросу, за него готовы были голосовать 5% от общего числа респондентов. В этом опросе количество снизилось до 3%.
Они определились с выбором главы государства 20% от общего количества опрошенных. Еще 22% не собираются принимать участие в выборах. Опрос провели среди городских и сельских жителей в возрасте от 18 лет. Респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать. Можно было назвать только одну фамилию.
Крым в центре внимания.
Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов уволил министра юстиции полуострова Олега Шаповалова. Согласно указу, опубликованному на портале правительства Крыма, Шаповалова освободили от должности в связи с истечением срока полномочий.
С 1990 по 1995 год Олег Шаповалов был судьей Железнодорожного районного суда Симферополя. С 1995 года был принят в Крымскую коллегию адвокатов, тогда Украины, конечно. После аннексии Крыма был назначен на должность министра юстиции подконтрольного Москве Крыма.
Шаповалов находится в списке санкций Министерства финансов США.
Прямой эфир.
Российские пехотинцы морские учатся стрелять по мишеням под Симферополем. На полигоне в аннексированном Крыму морские пехотинцы Черноморского флота России проводят учебно-боевые стрельбы из автоматов АК-74 и гранатометов РПГ-7В. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Согласно сообщению, они отрабатывают поражение различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстоянии от 100 метров до 1 километра. Российские военнослужащие также проведут контрольные стрельбы из вооружения БТР-8. 82АМ. Всего в учениях задействованы более 300 российских военных и более 40 единиц российской военной техники, добавили в пресс-службе флота.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют, цитата, незаконными.
Новости.
В Армении прокомментировали заявление властей Крыма о запуске авиарейса в Ереван. По словам главы Комитета гражданской авиации Тетевика Ревазяна, озвученные подконтрольными России властями Крыма в масс-медиа сведения являются неправдой. Он уточнил, что пока открытие рейса Симферополь-Ереван не планируется.
Напомним, ранее подконтрольной России глава Комитета Госсовета Крыма по туризму Алексей Черняк сообщил СМИ, что данное направление уже согласовано с Росавиацией.
Как пишет ресурс «Новый Крым», в ноябре прошлого года директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова анонсировала в медиа возобновление паромного сообщения между Крымом и Турцией. Однако в тот же день опровергла свои слова, заявив, что процесс находится на стадии переговоров.
Украина в центре внимания.
Украина просит Иран передать черные ящики со сбитого 8 января этого года самолета международных авиалиний Украины. С таким обращением к компетентным органам Ирана обратились в офис генерального прокурора и служба безопасности Украины. В офисе генпрокурора также отметили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки данных с бортовых самописцев и сохранения доказательств.
Напомним, самолет Boeing авиакомпании международной авиалинии Украины потерпел катастрофу после вскоре после вылета из международного аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете. Это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.
11 января сего года в Иране официально признали все-таки свою вину за сбитие украинского самолета силами своей противовоздушной обороны. Власти Ирана назвали попадание в самолет, цитата, «ошибочным» и взяли на себя полную ответственность.
Крым в центре внимания.
В крымской школе случился пожар. Обошлось без жертв. Управление Министерства по чрезвычайным ситуациям России в аннексированном Крыму сообщает о пожаре в Черноморской средней школе номер 3 в поселке Черноморская. Этим утром сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании. По прибытию на место пожара было обнаружено тление ветоши в подвальном помещении бассейна, что сказалось на задымлении первого этажа.
Последствия возгорания были оперативно ликвидированы. Жертв и пострадавших нет. Как отметили в ведомстве, это стало возможным благодаря слаженным действиям сотрудников школы и крымских спасателей.
По сообщению российского министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова, с начала года в Крыму уже было ликвидировано 62 пожара различного рода, в которых погибло 9 человек.
Прямой эфир.
Власти Крыма хотят поменять жителям полуострова мобильных операторов. В Крыму готовится к проведению технических процедур для перевода жителей полуострова на услуги крымских операторов связи. Этот вопрос обсуждался на встрече рабочей группы при участии главы подконтрольного Москве министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергея Зырянова.
Так, крымские чиновники намерены реализовать на полуострове систему под названием МНП. Она предусматривает сохранение своего номера после перехода с российского оператора связи на крымского. Как отметили в министерстве, предполагается, что после перехода процедура МНП будет работать в соответствии с порядком, предусмотренным для России. Раз в год абонент сможет сменить оператора, заплатив 100 рублей. По информации ведомства, запуск услуги МНП в Крыму запланирован на март 2020 года. И тут я добавлю, что эта тема будет обсуждаться завтра в утреннем эфире радио «Крым Реалии».
Также отмечу, что после аннексии Крыма Россией полуострова покинули все украинские операторы связи. Жители полуострова могут использовать сим-карты российского оператора МТС по тарифному плану «Супер МТС Кубань».
В июне 2016 года на аннексированном полуострове начал свою работу мобильный оператор «Волна Мобайл». Его запустила компания «КТК Телеком». С 2014 года в Крыму и Севастополе начала работать компания «К Телеком», которая выступает под брендом «Вин Мобайл».
А в 2016 году на полуострове запустили «Крым Телеком». В Севастополе в 2017 начал функционировать «Сев Мобайл».
Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь. Крупные российские операторы не заходят в аннексированный Крым из-за санкций.
Новости.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила об очередном случае неоказания медицинской помощи крымчанину в российском заключении. Она написала в Facebook, что у крымского татарина Алима Каримова, содержащегося в Ростовской области России, в течение 3 дней повышенная температура – 39,5 градусов.
Она утверждает, что надлежащую медпомощь крымчанину администрация СИЗО не обеспечивает и лекарства не выдает.
Украинский омбудсмен снова призвал уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, цитата, «срочно принять меры» и, еще раз цитата, «обеспечить проведение полного медицинского обследования и предоставление квалифицированного лечения». На сейчас реакции госпожи Москальковой и руководства колонии на эти призывы госпожи Денисовой нет.
Прямой эфир.
Украинский пловец из Севастополя Андрей Говоров стал серебряным призером соревнований в Китае. Как сообщает официальный сайт турнира, Говоров преодолел дистанцию в 50 метров баттерфляем за чуть более чем 23 секунды. Он опередил россиянина Олега Костина и американца Майкла Эндрю.
Быстрее севастопольца оказался только один спортсмен, бразилец Николас Сантон, с результатом 23-28, только на 0,02 опередив Андрея Говорова. Говоров намерен выступать на Олимпиаде на дистанции 50 метров вольным стилем.
Крым в центре внимания.
В Красноперекопске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы российской администрации этого города. Его обвиняют в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.
По информации сайта Крым-Информ, речь идет о Сергее Палее, который возглавлял администрацию с июня 2017 года по май прошлого года, как сказано в сообщении прокуратуры. По версии следствия, обвиняемый, являясь главой органа местного самоуправления, подписал акт сдачи приема выполненных работ.
Ведомство утверждает, что указанный акт послужил основанием для необоснованного перечисления подрядчику денежных средств, в результате чего бюджет Красноперекопского бюджету причинен ущерб на сумму в более 2 миллиона российских рублей. Это все новости к этому часу, и вот в ближайшие 30 минут Александр Лащенко в этой студии будет говорить, если я не ошибаюсь, о бедности в Крыму.
Да, это было один из тезисов сегодняшнего обращения к Федеральному собранию Российской Федерации президента России Владимира Путина.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Итак, с вами радио «Крым. Реалии», ведущий Александр Лащенко. Я напомню вам, друзья, всем вам, слушателям, зрителям на Facebook и на YouTube-странице «Крым. Реалии», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир. Позвоним по телефону 8 800 10 06 926, а жители материковой Украины имеют возможность позвонить по номеру 044 490 2905. И в следующие полчаса в прямом эфире будем говорить на такую тему: «Путин, Крым, бедность». Кстати, так называется и наша онлайн-трансляция на YouTube-канале «Крым Реали». Поводом для разговора стало сегодняшнее выступление Владимира Путина, послание президента России к Федеральному собранию России. Он там ни разу не упомянул Крым, но много говорил о социальных вопросах и снижении бедности. Путин предупредил, в частности, руководителей российских регионов, а также подконтрольных Кремлю Крыма и Севастополя. Показателем результативности их работы будет, цитата, «реальное снижение бедности». Вот и поговорим сегодня, как, собственно, в Москве, а главное, в Крыму пытаются снижать уровень бедности и повышать благосостояние крымчан. Но для начала приведем фрагмент сегодняшнего выступления Владимира Путина, фрагмент послания президента России к Федеральному собранию России, к парламенту о необходимости реального снижения бедности.
Во-первых, прошу правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах федерации. Я обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, в том числе руководители регионов, показателем результативности работы будут не количество заключенных социальных контрактов, а реальное снижение бедности.
Ну, а о том, как продолжать практику заключения социальных контрактов, мы поговорим чуть позже. Тоже приведем фрагмент сегодняшнего выступления Владимира Путина. Он коснулся и этой темы в этом обращении к Федеральному собранию России. Кстати, напомню, что, в принципе, такое обращение является, каждом году появляется. И это, собственно, одно из трех регулярных выступлений, которые ежегодно осуществляет президент России Путин. Другими публичными мероприятиями такого масштаба является прямая линия, когда глава государства общается с гражданами России из разных регионов, а также с жителями, если это им удается, оккупировано Крыма и Севастополя, а также большая пресс-конференция, к участию которой приглашаются сотни журналистов. И, помимо прочего, сегодня господин Путин коснулся многих тем, так называемой социалки, тут и вопрос пенсии, как известно, продолжается инициативно инициированная им же пенсионная реформа в России, вопрос поддержки школьников, матерей и так далее, и так далее. Очень много важных вопросов было сегодня в выступлении господина Путина. И вот обсудим сейчас в прямом эфире с экспертами некоторые из основных тезисов этого выступления, которые касаются, собственно, повышения уровня жизни людей, прежде всего в Крыму. И первым приглашаю к нашему разговору участника нашей программы Владимира Горначука, российского общественного активиста, главу организации «Чистый берег Крыма». Приветствую вас, господин Горначук.
Добрый вечер.
Ну, прежде всего, как вы оцените в целом сегодняшнее выступление Владимира Путина?
Знаете, был такой фильм в советское время, там была песня такого богатого азербайджанского землевладельца: «Ай Аллах, не спошли прогресс в делах, что было все по-новому, оставалось все по-старому». Вот я думаю, что как раз это, вот мы услышали мотив этой песни во всем выступлении господина Путина, то есть фактически идет перекраивание системы власти под замену Конституции, под сокращение европейских свобод, которые были превышены приоритетом в 90-е годы. Отказ как бы в сторону суверенного правосудия всего, да, то есть убийство меньшего самоуправления фактически. Ну и создание, конечно, системы сдержек противовеса со стороны различных ветвей власти с сохранением ключевых игроков. В первую очередь это сам Путин, Дмитрий Медведев и друзья Путина, как это было и раньше. Поэтому ничего...
Господин Горначук, я прошу прощения, что вас перебивает. Да, вы опередили мой следующий вопрос. Как вы оцениваете именно сегодня состоявшуюся отставку правительства во главе с Дмитрием Медведевым?
Ну, я думаю, что ситуация выглядит следующим образом. Это повышение для Дмитрия Медведева. В данном случае ему дается тестовый период, когда он должен показать себя фактически на второй позиции в государстве, даже с учетом того, что в Совет Безопасности не является как бы, да, ни правительством, ничем, но при этом заместителя руководителя Совбеза назначает непосредственно сам президент. То есть фактически это второе лицо в государстве, вне зависимости от того, как он называется. При этом Медведев уходит из-под удара по экономической ситуации, которая сейчас произошла в России. Соответственно, он в глазах электората перестает быть ответственным человеком за происходящие события. Соответственно, он становится как бы вторым человеком в государстве. А дальше посмотрит, насколько я понимаю, и дальше либо на Конституционный суд, опять-таки оставаясь в Совбезе, либо вот участие в этом политбюро. В дальнейшем, как бы, да, и с продолжением как бы, карьеры либо президентом, да, после того, как истекут сроки, вот, либо назначение на Конституционный суд будет. Я думаю, так будет.
Да, ну и возвращаемся, собственно, конечно, к нашей основной теме. Тот вопрос, который был озвучен господином Путиным во время сегодняшнего выступления, о необходимости снижения уровня бедности. И вот, по вашим оценкам, Владимир, каков нынешний уровень бедности, собственно, в Крыму, если проводить какие-то аналогии, параллели, богаче, беднее стали крымчане, вот, не знаю, за последние 5-6 лет, начиная, в частности, с весны 2014 года, ключевая дата для истории Крыма. Сравнить вот уровень жизни сейчас в Крыму и в регионах, аннексированном Крыму, и в регионах России, если это возможно. Вот по вашему мнению.
Я бы сказал так. Во-первых, увеличилось расслоение людей по достатку. Это видно очень сильно. Да? То есть, еще раз говорю, если в экономике региона появляется большее количество денег, а в Крыму денег стало больше в десятки раз, чем это было при Украине, то, соответственно, должно расти как бы состоятельность всех членов общества, которые заняты в экономике полуострова. Но так не происходит. Здесь, поэтому я отвечаю, что это достаточно сложно. Как бы вопрос. Богатеют в первую очередь члены клана Аксенова, Константинова, все эти сонмы чиновников, которые облепили бюджет. Вот. Насколько я понимаю и там разговариваю с людьми, большая часть людей все-таки чувствует себя не очень хорошо там, в финансовом плане из-за того, что зарплата может быть быть, и выросли, но выросла и цена жизни. Там, да, инфляция та же самая. И если мы говорим о зарплате средней, потому что, опять-таки, ну, это очень неправильный фактор, там, средняя зарплата по Крыму, да, но в целом, как бы, зарплата ниже, чем в других регионах в Крыму. И, соответственно, как бы это все компенсируется только тем, что люди заняты в неформальном секторе. Это сдача за наличный расчет без уплаты налогов жилья и так далее. Вот этот сектор, как бы, он вообще не регулируется статистикой, и его, как бы, невозможно проанализировать. Но в целом я могу сказать, что денег стало больше, людям стало жить немного полегче, но далеко не всем.
Да, ну и в этой связи, конечно, очень важный вопрос. Вот эта пенсионная реформа, которая инициирована тем же Владимиром Путиным, неоднозначные оценки, по мнению некоторых обозревателей, именно такое решение Путина, такой его шаг привел к тому, что рейтинг уменьшается президента России. Об этом свидетельствует, в частности, сегодня мы их озвучивали, свежие данные Левада-центра российской соцгруппы. По вашему мнению, как это Крыма касается? Пенсионные вот эти проблемы.
Знаете, я бы очень аккуратно относился к исследованию Левады, потому что методика, по которой происходит это исследование, она является, во-первых, нерепрезентативной и неправильной. То есть здесь говорить о том, что снижение рейтинга Путина, если есть, но оно не, в любом случае, как бы, не является сейчас критичным для самого Путина. Вот, это тоже об этом надо говорить, да, но в целом, конечно, население крайне отрицательно отнеслось к пенсионной реформе, на самом деле, это пенсионный грабеж, надо называть вещи своими именами, на мой взгляд, это будет правильно, и людей просто-напросто выкидывают на улицу, потому что найти работу после, там, 45-50 лет практически невозможно, нормальную, имею в виду, работу. Соответственно, здесь люди оказываются там практически выброшены на улицу и еще 5 лет как бы не могут получать пенсию. Вот. В целом, я могу так сказать, что рейтинг Путина достаточно высок. В Крыму это он особенно высок, потому что люди, как бы, после того, что происходило при Украине, там соскучились по порядку, как им кажется. И это, как бы, дает карт-бланш для Путина в дальнейшем.
Владимир, а вот именно пенсионные вопросы, вот именно в крымском разрезе, если угодно, вот ваш комментарий. Вот эта проблема. Сегодня Путин говорил о пенсионной реформе, вспоминал и так далее.
Ну а что он говорит? Никто не будет обратно проворачивать фарш назад, потому что денег, еще раз говорю, у государства достаточно денег для того, чтобы не проводить эту реформу еще много лет. Потому что эта реформа проводится, ну, пенсионная реформа вообще это очень сложная вещь, и она делается для будущих поколений, по большому счету, в условиях солидарности пенсионной системы, когда предыдущие поколения платят пенсию по предыдущим поколениям, ну, которые уже вышли на пенсию. То есть мы платим деньги для пенсионеров сегодня, а наши дети будут платить нам пенсию. Вот. Но в целом, как бы, в Крыму ситуация, конечно, критична, потому что Крым дотационен, и дотация составляет более 80%, ну, 77%, насколько я помню точно. Соответственно, из каждого рубля, который тратится в Крыму, 77 копеек дает Москва. Вот. Соответственно, людям, особенно в социально незащищенном, как бы, да, это, конечно, для них крайне больно, и люди, конечно, там выживают. Вот мы видим, как в доске подорочную в Крыму очень часто люди пишут о бедственном состоянии пенсионеров в Крыму. Это факт. Вот. Но еще раз говорю, там вот все эти повышения пенсий, которые были в 2014 году, и на что люди надеялись, они были съедены инфляцией, падением курса рубля и резким ростом цен на продукты питания в первую очередь. Напомню, что в России цены на продовольствие выше, чем на Украине.
Владимир Горначук с нами на связи, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крыма». Владимир, оставайтесь с нами, надеюсь, вы связь не подведет. Вы услышите еще один фрагмент. Ну, вы и так, наверное, слышали, вы сегодня внимательно следили за выступлением Владимира Путина. Фрагмент этого выступления, посвященный вопросу социальных контрактов на продолжение темы реального снижения бедности, как утверждал сегодня Владимир Путин. Итак, фрагмент послания президента России к Федеральному собранию этой страны о социальных контрактах.
В послании прошлого года говорило о необходимости расширять практику социального контракта. Он призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи. В рамках контракта государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытие небольшого собственного дела. Оказывая всестороннюю помощь гражданам с низкими доходами, конечно, общество и государство вправе ожидать и от них встречных шагов по решению собственных проблем, включая трудоустройство и ответственное выполнение своих обязанностей по отношению к детям и другим членам семьи.
И также Владимир Путин в ходе этого послания попросил правительство учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его уже с 2021 следующего года во всех регионах, и в том числе в аннексированном Крыму и Севастополе. В рамках контракта, напомню, государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению, повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытие небольшого собственного дела. Собственно, цитирую Владимира Путина. Владимир, ну вот ваш комментарий по поводу социальных контрактов. Господин Путин уделил значительное внимание сегодня этой теме. Насколько это реализуется, насколько успешно, по вашим наблюдениям, в Крыму именно?
Ну, можно говорить о Крыме, о России в целом, потому что все-таки Крым превращается, знаете, в новую такую обычную пензенскую область. Кроме того, что туда поступает просто огромное количество денег, там разницы большой нет по управлению. В целом я не верю в такие вещи, потому что, еще раз говорю, вот эта попытка задобрить электорат перед выборами, для того, чтобы он проголосовал так, как нужно, не вызывая раздражения, вот это мы как раз видим. При этом мы видим, что за 10 лет, с 2010 года, страна прошла большой путь по уничтожению частной инициативы и сокращению частного бизнеса, да, который дает рабочие места и дает рост экономики. Именно с этим связана, кстати, одна из главных причин стагнации экономики, потому что на сегодняшний день порядка 73% внутреннего валового продукта в России производится государственными предприятиями, либо где государство является главным акционером и управляет этими активами. Соответственно, мы вернулись к системе фактически советской распределения, когда экономика государства составляла порядка 80% ВВП. Ну, ВВП, как бы, доля государства составляла. Соответственно, вот это как раз то, о чем говорится, да, когда там предлагается переобучение. Переобучение куда? Чем будут люди заниматься? Открытие нового бизнеса? А вы посмотрите, что творится. Вам не могут помочь открыть бизнес, потому что экономика не работает. У вас просто перераспределяются нефтяные доходы, но при этом нет ни конкуренции, ни создания новых рабочих мест, и, соответственно, нет нового бизнеса, который может давать рабочие места. То есть это замкнутый цикл. То есть ты не можешь просто так взять и переобучить людей, а куда они дальше пойдут? Никуда. Соответственно, здесь замкнутый круг. Я не верю в то, что это будет работать. Просто это абсолютно нелогично. И Путин либо лукавит, либо просто не понимает, о чем говорит. То есть ты не можешь командным методом заставить работать экономику. Это не Китай. И в Китае, как бы, там тоже свои диспропорции есть, но в России, как бы, да, мы наблюдаем в течение 10 лет, как бы, да, деградацию свободной экономики. И поэтому это не будет реализовано.
Спасибо, Владимир, спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен Владимиру Горначуку, российскому общественному активисту, главе организации «Чистый берег Крыма», за участие в нашем прямом эфире, эфире радио «Крым Реали». Господин Горначук упомянул, в частности, во время своего выступления господ Аксенова и Константинова, то есть подконтрольного главе Крыма, подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов имеется в виду, и крымский спикер Владимир Константинов. Конечно же, и эти названные лица так само имеют полную возможность высказаться в эфире радио «Крым Реали». Мы продолжаем наш эфир.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реали», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем программу «Радио Крым Реали». Наш вечер среды 15 января. Приглашаю к разговору в прямом эфире еще одного участника, эксперта, российского экономиста Дмитрия Некрасова. Приветствую вас, Дмитрий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну, конечно, вы внимательно следили, надеюсь, на это, за сегодняшним выступлением президента России Путина. Именно вопрос бедности, социальных стандартов и так далее. Не только применение Крыма, хотя это ключевой вопрос для нашей программы, а в целом к России проблема бедности, вот насколько она остро стоит, много разных точек зрения. Даже власти ведь признают, что как бы, ну, стагнация, не стагнация, но замедление экономического роста уже последние 6 лет происходит. Опять же, действия западных санкций, другие вопросы. Или, Дмитрий, как вы считаете, как экономист, на самом деле не нужно преувеличивать экономические нынешние проблемы, проблемы социальной составляющей в России?
Ну, что значит преувеличивать? Ну, допустим, за там, первые 8 лет правления Путина, 2000-е годы до 2008-го, у нас экономика выросла фактически в 2 раза, а, соответственно, бедность сократилась тоже в 2 раза. А за следующие 10 лет экономика выросла где-то на 5-7%, и бедность, по сути, по сравнению с 2008 годом, не изменилась. То есть, грубо говоря, как было там, условно говоря, то есть снизились там с 2000 по 2008 с 30 до 15%, условно говоря, да, бедности. А, ну, а сейчас 13. Ну, примерно такие показатели, плюс-минус. То есть, по сути, как сказать, ситуация, она... ну, несколько лет она даже ухудшалась, но тут надо понимать, что, в общем-то, общее падение доходов населения, оно все-таки приходилось в большей степени на верхние доходные группы, и рост бедности был не столь значительным, как было падение реальных располагаемых доходов населения. Ну, сейчас ситуация немножко стабилизировалась, она даже улучшается, но в целом находится на стабильно, скажем так, на стабильно не очень хорошем уровне и находится на этом уровне уже 10 лет. Каких-то прорывов здесь ожидать я, то есть, не стоит. То есть то, что говорил президент Путин по поводу социального контракта и адресной целевой помощи, это все как бы очень правильно и разумно. Другое дело, что вот я когда работал в администрации президента там, в 2009 году, мы все эти вопросы в тех терминах обсуждали. Ну, как бы, все эти решения, они, в принципе, и тогда уже были понятны. Нельзя сказать, что совсем ничего не сделано, но, в общем и целом, много чего не реализовано за это время. И я не понимаю, почему это сейчас будет реализовано.
Дмитрий, да, оставайтесь с нами. Я вот хотел, чтобы и вы, и все вы, друзья, кто слушает наш эфир, послушали мнение самих россиян. Конечно, оно не репрезентативное, это не опрос социологов с учетом всех выборок, но все равно интересно. Мы обратились к ним, вернее, коллеги наши из проекта «Радио Свобода», «Голос Америки. Настоящее время», с таким вопросом буквально накануне, перед обращением сегодняшнего Владимира Путина. А если бы вы, господа, имели возможность обратиться к сенаторам, депутатам Госдумы, собственно, с каким бы посланием вы обратились бы? Вот что ответили респонденты.
Чтобы они хотя бы раз, хотя бы месяц побывали в шкуре простого народа. Хорошие цены, не надо ни пенсию повышать, не надо ничего. Остановите цены.
Ну, товарищи, сворачиваемся. Мы все потеряли, так скажем. Ну и, наверное, ушел бы в отставку. Вот я бы так сделал.
Реализовывать идею социального государства. Вот. То, чего, пожалуй, сейчас не хватает.
Ну, я бы хотел, чтобы они наконец-то поняли, что народ живет у нас гораздо хуже, чем мог бы жить в самой дорогой, самой богатой стране в мире. Мы все имеем право на те блага наших недр, которые в нашей стране находятся. Как это в других странах и происходит?
Сосредоточить все усилия вот в данный момент времени необходимо на улучшение жизни людей. Чтобы люди почувствовали, что действительно о них заботится кто-то.
Вот, Дмитрий, это интересно. Это, кстати, и для России, и для Украины, откуда мы ведем вещание. Вопрос при всех отличиях Украины и России, еще Куч, мы помним знаменитое название книги «Украина, а не Россия». Но в этом вопросе многие эксперты сходятся во мнении, что очень близки Украина и Россия в том смысле, что вот эта надежда на государство, вот это построение социального государства, как один из респондентов, приведенных нами, сказал, и чтобы вот государство позаботилось о жителях. Вот. Вот как вы это прокомментируете? Вот с таким, ну, с таким большинством, с такой общественным, таким общественным мнением, возможно ли в принципе эффективная экономическая реформа как в России, так и в Украине на постсоветском пространстве, ну, страны Балтии не принимаю во внимание, это отдельный разговор. По вашему мнению, с таким населением?
Конечно, да, население и Россия, и Украина объединяют общее советское прошлое, и население и там имеет очень жесткие патерналистские установки, ожидает серьезной социальной поддержки. И, конечно, это и в России, и в Украине препятствует проведению эффективных экономических реформ. То есть очень многие вещи, вот как, например, в Украине сейчас там наконец-то проводят либерализацию рынка земли, которая в России прошла в 2001 году. И есть препятствия такому решению, есть препятствия другим решениям, которые с точки зрения экономистов, ну, классического экономического мейнстрима, совершенно очевидны и давно нужно бы сделать, но именно советское, наверное, как бы наследие, жизнь в Советском Союзе, какие-то мифы и легенды и представления, которые были заложены в той парадигме, они препятствуют многим эффективным решениям. То есть здесь как бы правительство, как правило, и в России, и в Украине больше европейцев, чем большинство населения, потому что понимает необходимость некоторых мер, которые большинство населения воспринимает как людоедские, хотя эти меры на самом деле в долгосрочной перспективе ведут к экономическому росту. Но этому препятствует представление населения и политики-популисты, которые эти представления эксплуатируют.
Но, с другой стороны, Дмитрий, согласитесь, люди правы в том, вот, в частности, те же респонденты, мнения которых мы приводили, что там большинство было люди уже, ну, немолодого возраста, пенсионеры некоторые из них. Конечно, опять же, тот же вопрос пенсии, та же пенсионная реформа, которая в России вызывает столько вопросов. То есть, ну, а коррупция, что там говорит? Тут как раз это...
Не надо тут все в одну кучу валить. Коррупция — это отдельная история. С коррупцией надо бороться, и но это как бы совершенно никак не связано с патернализмом и реформами социальной сферы. Пенсионная реформа в России, она абсолютно необходима, и в Украине точно такая же реформа необходима. И любые политики, которые говорят, что типа ее можно избежать, они просто врут и нарабатывают себе политические очки. Повышение пенсионного возраста абсолютно неизбежно при той демографической ситуации, которая состоит и в России, и в Украине. Весь мир повышает пенсионный возраст, и это данность, и альтернатива либо повышение пенсионного возраста, либо снижение пенсии. И здравые, как бы, политики и экономисты, которые ответственно подходят к ситуации, не могут сказать вам ничего другого. Но поскольку это непопулярно среди населения, то популисты эксплуатируют эти старые советские мифы, чтобы заработать политические очки.
Дмитрий, но если уже сравнивать Украину и Россию, потенциал для экономических реформ, то, не знаю, согласитесь вы или нет, у Путина, как главы государства, в России намного больше рычагов. Власть у него в руках более жестко держится, возможностей больше, парламент под контролем, как утверждает его критика. Ну, сейчас правительство сегодня...
Это правда, но у Путина есть другие ограничения. Все-таки Путин находится в логике конфликта с Западом, и Путин вынужден достаточно жестко опираться на силовиков, которые имеют в России гораздо больший вес и влияние, нежели в Украине. То есть с одной стороны, Путин может провести более последовательные либеральные экономические реформы, он их и провел. Ну, то есть, грубо говоря, Украина сильно отстает от России с точки зрения экономических либеральных реформ. В России значительная их часть была проведена в первый срок Путина в начале 2000-х. Но, с другой стороны, различные там контрсанкции, наезды силовиков на бизнес и разные другие там стратегические отрасли, куда нельзя пускать иностранцев и так далее, разные другие ограничения вот этого внешнеполитического дискурса Путина и, скажем так, его опоры на силовиков, они мешают экономическому росту едва ли не больше, чем та неконсолидированность власти, которая есть в Украине, и часто неспособность украинского правительства проводить последовательные либеральные экономические реформы.
И, кстати, в этой связи вы говорите этот вопрос, я вам уже задавал, продолжаю его, насчет все-таки коррупции. Да, нету прямой связи с патернализмом большинства населения, как утверждают социологи, и в Украине, и в России. Но вот люди же видят, вот, например, наш же зритель, который подписался как Евгений Майлян, вот цитата его: «Весь бизнес в Крым, возвращаемся. Весь бизнес в Крыму отжимается властью. Проходит рейдерский захват. Людей лишают работы, предпринимателей дохода. Это же объективная ситуация, согласитесь или нет?»
Объективно. Ну, конечно, объективная ситуация. Я не знаю, в какой стране коррупция выше, она просто немножко разная. Коррупция в Украине – это больше свободный рынок коррупции, а коррупция в России – это больше система таких феодальных взаимоотношений. Понятно, что есть и общие черты, но они так, на верховом уровне отличаются коррупция здесь и коррупция в Украине, но и там она высокая, и там она препятствует экономическому росту, и мне не очень понятно, ну, то есть понятно, что методы борьбы тоже разные, то есть в Украине больше гласности, больше независимых СМИ влияют на, ну, на снижение коррупции, скажем так, в России. Более жесткая вертикаль власти позволяет, ну, как бы, что неприкасаемых нет, можно любого тронуть. А какой из этих методов долгосрочно эффективнее, понять сложно. По крайней мере, пока видно, что ни та, ни другая страна не вот чтобы справляется с этим злом, скажем так.
Спасибо, Дмитрий, спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен Дмитрию Некрасову, российскому экономисту, за участие в эфире радио «Крым Реалии». Продолжаем наш разговор в прямом эфире. Приглашаю еще одного участника к разговору, украинского экономического аналитика Сергея Фурсу, инвестиционного банкира. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, не знаю, следили ли вы за сегодняшнее выступление Владимира Путина, обращение к Федеральному собранию?
Нет, не следил, конечно.
Ну, в целом, если кроме главных этих новостей политических, отставки Дмитрия Медведева, главы правительства России, об изменениях в Конституции, уже подтвержденных Путиным, Госсовет получит больше полномочий, там сроки два подряд, вообще два срока президентских, и после этого, если человек, время исчерпывается, его пребывание в Кремле больше не может претендовать. Кроме этих политических вопросов, много было тем, связанных с преодолением бедности в России, и в том числе в аннексированных Россией же регионах. Хотя сегодня, в отличие от предыдущих многих посланий, Путин не вспоминал о Крыме. Сергей, если вот проводить вот эти параллели, Украина, Россия, постсоветское пространство, почти 30 лет после развала Советского Союза, проблема борьбы с бедностью, как она решается, что можно изменить, что может взять Украина в России, если это вообще возможно, Россия в Украине в плане опыта. Вот ваше мнение интересно.
Ну, смотрите, бедность борется только единственным способом — экономическим ростом. Все, ничего другого не дано. Как очень правильно говорил ваш предыдущий оратор, он действительно все правильно рассказал, что может взять Украину и Россию — либеральные реформы, которые были проведены. Потому что, несмотря на все это засилие силовиков, к сожалению, для нас, к сожалению, Путин так и не отдал экономику какому-то неадекватному Глазьеву, и там до сих пор управляют внятные люди, которые проводят абсолютно рыночные вещи. Да, им мешают силовики, которые своими наездами, своим психозом убивают интерес иностранных инвесторов к экономике и так далее. Но сама политика у нас, у них правильная. Если мы там возьмем, к примеру, рынок земли, который в России уже больше 10 лет существует, а в Украине еще все разговаривают о святой украинской земле, так и не изменив этот коммунистический атавизм. Вот это нам надо делать, догонять Россию вот в этом направлении.
Сергей, возвращаемся, собственно, к Крыму, хотя все вопросы, которые мы уже обсуждали с вами, со всеми участниками эфира, они все равно так или иначе полуострова касаются. И та же проблема борьбы с бедностью, социальных стандартов. Но именно если о Крыме говорит, точка зрения многих российских, ну, если так называть, журналистов, что вот при всех проблемах нынешний Крым через более чем 5 лет, скоро 6 лет будет аннексии, живет все равно в социальном плане, экономическом, намного лучше, нежели он жил, Крым, во времена Украины. Согласны с такой точкой зрения или нет? Поясните ее.
Ничего не могу сказать по этому поводу, потому что я там не был и не могу сказать. Но давайте так, Украина сейчас как страна беднее, чем страна России. Поэтому логично, что когда какая-то территория попадает полностью в Россию, территорию становится частью России, то она будет жить богаче, чем эта же территория живет в Украине. Если мы говорим чисто о понятиях социального обеспечения, вот таких вещей, там пенсии.
Да-да-да, именно об этом.
Вот это действительно логично, что тут ситуация будет лучше. Ну, просто потому что страна богаче, да? А в то же время у нее больше денег там на все эти социальные расходы. Больше денег, например, на строительство дорог и все прочие вещи. То, что наверняка сейчас происходит в Крыму. Но когда мы говорим, например, про бизнес-климат, то, наверное, он ухудшился в Крыму с точки зрения того, что все-таки территория под санкциями, соответственно, как говорить о привлечении каких-то инвестиций и развитии туризма вот такого по западному образцу, невозможно. Но есть вопрос, вот это интересует 10% населения Крыма, которое завязано на туризм. Возможно, у них ситуация ухудшилась. А большая часть населения Крыма, если мы говорим о пенсионерах, то пенсионерам, да, им стало лучше.
Спасибо, Сергей. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Благодарен украинскому инвестиционному банкиру и экономическому аналитику Сергею Фурсе за участие в эфире «Радио Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу.
Как обойти блокировку «Крым Реали»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реали»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реали». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реали».
Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реали». В студии для вас работает Елена Римовская и Александр Лащенко. И у нас сейчас рубрика «Новости завтрашнего дня». Что интересного у вас есть?
Ну вот, возьмем такую даже тему. Отойдем, наконец, от реформ, хотя это очень важно, от изменений правительства Российской Федерации, возможно, и смены, как так называемый транзит, о чем сейчас говорят, как Путин, возможно, останется главой государства, но не будет больше президента. Посмотрим, будем освещать это в следующих эфирах радио «Крым Реали». А вот такая новость. Пятиклассника из Судака отправят в Санкт-Петербург посмотреть на ледокол. Кирилл Финашин хотел увидеть атомный ледокол «Арктика». Об этом Кирилл написал в письме в рамках предновогодней благотворительной акции «Мечтай со мной». Теперь при содействии российских чиновников Крыма мальчик попадет на экскурсию в российский Санкт-Петербург, побывает на Балтийском заводе, где заканчиваются судостроительные работы на российском атомном ледоколе «Арктика».
Обещают, что мальчику организуют специальную экскурсию. Об этом сообщили в российской администрации города Судака. По словам мамы пятиклассника Татьяны, ее сын давно интересуется темой судостроения, потому такое желание и озвучил.
Ну вот ранее в роли экскурсовода попробовали себя офицеры Следственного комитета России на ракетном крейсере «Москва» для подростка с особенностями развития из аннексированного Севастополя. Они провели экскурсию.
Ну и к другим новостям. Таксофоны с бесплатными звонками по всей России появятся и в аннексированном Крыму. Универсальные услуги связи планируют реализовать на аннексированном полуострове в ближайшие годы. Об этом рассказал в интервью изданию «Крыминформ» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов.
В частности, к универсальным услугам связи относится проект по строительству сети таксофонов с бесплатной фиксированной связью в часовой шаговой доступности от любого жителя Крыма.
Как пояснил российский замминистра, цитирую, это значит, что вы можете подойти к таксофону, набрать номер фиксированной связи хоть на Камчатке, на Сахалине или в Калининграде и бесплатно, безлимитно говорить. Это существует по всей России. В Крыму этого нет. Конец цитаты.
Ну и кроме этого, предполагается, что будет снижен порог установки бесплатной точки доступа Wi-Fi со скоростью доступа не менее 10 мегабит в секунду. Сейчас они устанавливаются в населенных пунктах с населением не менее 250 человек, а планируется устанавливать их в поселениях, в которых от 100 жителей. Также предполагается установка средств оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Также вот какая новость прозвучала сегодня из Крыма. Полуостров потребует отменить так называемые поправки Хованской. Мы уже неоднократно на эту тему в нашем эфире говорили. В аннексированном Крыму выступили против закона, который запрещает обустройство в жилых помещениях, хостелов и других малых средств размещения. Напомним, с октября прошлого года в силу вступил новый закон, внесенный председателем Комитета Госдумы России по жилищно-коммунальному хозяйству Галиной Хованской, потому он так и называется. Теперь запрещено размещать хостелы или гостиницы в многоквартирных домах. Помещение под гостиницу необходимо будет перевести в нежилой фонд, а также соответствующим образом оснастить.
Под контролем России глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что посредством исполнения данного закона может стать недопоступление в бюджет Крыма миллиардов рублей, а также потеря 15 тысяч рабочих мест.
Кроме того, Алексей Черняк считает, что новый российский закон для Крыма – это шаг назад в развитии экономики и туризма Крыма. Он уточнил, что более 60% туристов, приезжающих на полуостров, останавливаются именно в таких малых объектах размещения, поэтому закон о хостелах чреват для полуострова потерей имиджа.
Одной из улиц жилого квартала в Симферополе присвоили имя убитого главаря незаконного вооруженного формирования группировки ДНР, так называемой Александра Захарченко. Об этом в Facebook сообщил глава Госдумы России из аннексированного Крыма Андрей Козенко. Он уточнил, что улица расположена в микрорайоне «Крымская роза».
Напомним, что 31 августа 2018 года главарь группировки ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва в кафе под названием «Сепар» в оккупированном Донецке.
Позднее на оккупированных территориях Донбасса прошли псевдовыборы главарей поддерживаемых Россией вооруженных группировок, так называемых ДНР и ЛНР. И в ДНР победителем был назван Денис Пушилин.
Тут, кстати, стоит уточнить, что вот это название улица в Симферополе получит после утверждения на заседании подконтрольного России Симферопольского городского совета.
Крымская роза вот это так имеется в виду?
Ну, это улица так, имени так, Захарченко.
А, да-да-да.
Да, и это на самом деле не единственное переименования, которые обсуждают на полуострове, в российской администрации Симферополя обсуждают вопрос переименования улиц в микрорайоне под названием Луговое 2. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Улицам хотят присвоить крымско-татарские названия.
И по словам замглавы администрации Александра Макаря, инициатором переименования необходимо собрать подписи жителей по каждой из 11 улиц конкретно, подготовить расширенное обоснование, почему предлагается присвоить то или иное крымско-татарское название. И как только данные документы будут предоставлены, комиссия повторно рассмотрит данное обращение.
Ранее российский сенатор из Крыма Сергей Цеков предложил присвоить одной из улиц Симферополя имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. До этого переименовать ряд улиц в Крыму предлагал лидер Российской либерально-демократической партии Владимир Жириновский.
В Севастополе подконтрольная России прокуратура привлекла к административной ответственности руководство школы и гимназии за ненадлежащий контроль за страницами учеников в соцсетях. Как сказано в сообщении прокуратуры, в нарушение требований законодательства администрациями средней школы номер 31 и гимназии номер 5 профилактическая работа по формированию законопослушного поведения с учащимися, а также изучению соцсетей несовершеннолетних учебных заведениях надлежащим образом, как отмечается, не проводится.
Привлекли директоров этих учреждений к дисциплинарной ответственности. Сами они никак эту информацию не комментировали. Напомним, что в мае прошлого года уполномоченный России по правам человека Татьяна Москалькова заявляла, что в учебных заведениях России, аннексированного ею Крыма, необходимо ввести должность специалиста по анализу профилей школьников и студентов в социальных сетях, чтобы выявлять подростков в депрессии и тех, кто может проявлять агрессию.
В Крыму за год возросла стоимость жилья в новостройках на 8,5%. Об этом сообщает в российском агентстве недвижимости «Авито».
Так, по данным портала, цена квадратного метра на первичном рынке жилья в четвертом квартале прошлого года составила 73 тысячи рублей. В «Авито» рассказали, что по итогам четвертого квартала прошлого года стоимость квадратного метра возросла почти на 1% по сравнению с третьим кварталом, то есть предыдущим, и на 8,5% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.
Ранее эксперты агентства проанализировали рынок покупки и аренды квартир в Крыму и российском Краснодарском крае и пришли к выводу, что по сравнению с прошлым годом интерес к местной недвижимости упал в среднем на треть.
При этом, согласно данным российского портала «Мир квартир», Симферополь обогнал Севастополь в рейтинге стоимости аренды квартир.
В Симферополе снесут 28 стационарных объектов. Об этом телеканалу «Крым-24» рассказал подконтрольной России первый заместитель главы администрации Симферополя Сергей Бажанна.
Он отметил, что в городе лишь одно подразделение занимается сносом незаконных объектов и физически не может выполнить слишком большой объем работ. Он также рассказал, что сейчас продолжается снос незаконных рекламных конструкций. В Симферополе полсотни таких конструкций снесут до конца месяца. В Симферополе уберут также десятки ларьков и палаток, установленных с нарушениями.
Всего в нынешнем году коммунальщики должны снести более 200 различных объектов. В администрации Симферополя разработали правила, чтобы рекламные конструкции были эстетичными, безопасно установлены и не нарушали архитектурный облик города.
А в Севастополе выброшенные новогодние елки решили превращать в удобрение. Подконтрольный России временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил сформировать специальные бригады, которые будут собирать и утилизировать новогодние елки, и потом их будут использовать в качестве удобрения.
Как отметил подконтрольный Кремлю исполнитель обязанностей директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов, его подразделение сформировало 3 мобильные бригады, которые на транспортных средствах объезжают весь город и собирают елки с контейнерных площадок. По его словам, раньше коммунальные службы утилизировали и проводили, цитата, «захоронение елок».
Ранее Крымреалии сообщали о том, что елочные базары Севастополя с 1 января стали бесхозными. Осталось множество сосен и елок, которые не успели распродать. Торговцы бросили деревья, потому что закончился срок разрешения на торговлю.
И вот сообщение медиков. Ситуация с распространением болезни бешенства в Крыму ухудшается. Южное межрегиональное управление Россельхознадзора в прошлом году зафиксировало 44 случая бешенства среди диких и домашних животных, что в 1,2 раза превышает показатель 2018 года. И в ведомстве отмечают тенденцию к ухудшению ситуации в Крыму.
И вот по итогам прошлого года носителями вируса в Крыму чаще всего оказывались домашние и дикие животные. Напомним, что бешенство – это инфекционное заболевание, которое вызывается одноименным вирусом. Этот вирус вызывает специфический энцефалит, воспаление головного мозга, как у животных, так и у человека. Передается он со слюной при укусе больным животным. Это все новости на сегодня, и мы вынуждены заканчивать наш эфир. Спасибо всем, кто был с нами. Оставайтесь с радио Крым Реалии для того, чтобы быть в курсе всего самого важного и интересного. Ну и заходите на сайт Крым Реалии для того, чтобы отслеживать все новости. Я Елена Римовская, Александр Лащенко. Прощаемся с вами. До новых встреч.
До встречи, друзья.